Здравствуйте, в эфире новости Радио Прага. У микрофона Ольга Калинина с обзором последних событий к этому часу. 25 партий и политических направлений пока заявили о своем участии в парламентских выборах. В Чехии опять подешевел доллар. Белорусский дальнобойщик напугал чешских пограничников. А теперь об этих и других событиях подробнее. О своем участии в парламентских выборах в июне этого года до сих пор заявили 25 партий и политических направлений Чехии. Наиболее вероятными кандидатами, согласно статистике, являются действующие гражданско-демократическая, чешская социал-демократическая, коммунистическая партии, а также партии, составляющие коалицию. Окончательное количество кандидатов будет известно уже через неделю, поскольку все кандидаты обязаны подать свои списки не позднее 9 апреля. Посол Чешской Республики на Украине Йозеф Врабец в интервью для чешского телеграфного агентства заявил о том, что в интересах Чехии видеть в Украине независимое государство с сильной экономикой. Он подчеркнул, что отношения между обоими государствами вовсе не имеют выразительных плюсов или минусов и находятся в области стандартных. Тем не менее, он указал на то, что ухудшение ситуации на Украине могло бы отрицательно отразиться не только на соседних с этим государством странах Польше, Словакии и Венгрии, но и косвенно и не в такой сильной мере на Чешской Республике. Продолжается падение курса евро и американского доллара к чешской кроне. Официальный курс евро на 2 апреля составляет 30 крон 53 гелера за 1 евро. 1 доллар продается за 34 кроны 65 гелеров. Ровно год назад курс был 39 крон 50 гелеров за 1 доллар США. Доллар таким образом подешевел в Чехии в течение года почти на 5 крон. Белорусский дальнобойщик шокировал и перепугал других водителей и пограничников на чешско-австрийском пограничном переходе Миколов-Дрезенгофен. Белорус решил развеять скуку во время долгого и утомительного ожидания в очереди перед таможней распитием нескольких бутылок водки, после чего в состоянии полного опьянения разогнал свой грузовик в направлении пограничного шлагбаума и прорвался на австрийскую сторону границы. По словам очевидцев, дальнобойщик не был способен управлять машиной, которая на дороге буквально металась из стороны в сторону. Пьяный водитель был в итоге арестован австрийской полицией и на допросе свое поведение объяснил отчаянием от личного горя. И о погоде. В Чехии теплая солнечная погода, температура воздуха днем до 18 градусов Цельсия, ночью до 8 градусов тепла. Вы слушали новости Радио Прага. Благодарю за внимание.
Здравствуйте, в эфире Радио Прага. От имени русской редакции вас приветствует Антон Каймаков. На страницах радиогазеты мы расскажем о пресс-конференции, посвященной вопросам, касающимся беженцев. О реакции президента Чешской Республики на обвинения в проволочках рассмотрения просьб о помиловании. Штепан Чернушек познакомит вас со спортивными новостями. В рубрике «Богема» мы отправимся в почтовый музей, но не на выставку марок. В эфире Радио Прага. Оставайтесь с нами. В Министерстве внутренних дел Чехии проходила пресс-конференция, посвященная политике государства в отношении беженцев и презентация нового веб-сайта. У нас на связи находится Алла Ветровцева. Алла, сколько беженцев в Чехии и из каких стран?
Прежде всего, я хочу сказать, что МВД Чешской Республики пришло с новой инициативой создания большей заботы о беженцах, потому что прошлый год был достаточно кризисным для Чешской Республики, и поэтому вот такая инициатива МВД. На сегодняшний день 18 тысяч заявлений поступило от беженцев о предоставлении политического убежища. Они находятся в 12 лагерях для беженцев, и большинство из них это граждане Украины, Молдавии и бывших республик Советского Союза.
Кого больше, женщин или мужчин?
60% мужчин, а остаток женщины и дети, остальные женщины и дети. И, кстати, большинство информации, предоставляемой сегодня в брошюрах, листовках и на веб-сайте, созданном МВД, это такая вот информация о тех группах беженцев, которые больше всего подвержены насилию. Это, конечно, одинокие женщины, которые здесь оказались в результате своего нелегального пребывания недобровольными проститутками. Вот для них специальные брошюры, кстати, и на русском языке, очень печальный и трагичный исход 20-летней девушки, которая
в результате заболела СПИДом, была выброшена своими работодателями на улицу и в конце концов оказалась в чешской больнице. Ну, вот о таких случаях предостерегают эти листовки, если быть конкретными. А еще такая вот интересная новость, что с группой беженцев в 12 лагерях работает группа этнологов, этнографов и психологов. Нам сказали на пресс-конференции о таком случае, что группа психологов информировала нелегальных беженцев из Африки о том, что у них обнаружен ВИЧ, то есть положительная реакция на СПИД. И они просто рассмеялись. Такая реакция была психологам непонятна, и в результате выяснилось, что вот у них существует такой вот миф, что СПИД – это болезнь для белых, а темнокожие не могут ней заболеть. И поэтому вот такая вот работа у психолога разъяснять вот разницу национальности и национальных культур приводит иногда к таким вот недоразумениям. Для того, собственно, и призваны психологи, чтобы помочь вот таким категориям людей.
Алла, а будет Министерство внутренних дел вводить какие-то особые меры по отношению к нелегальным иммигрантам? Это был один из вопросов на этой пресс-конференции.
Ну, особых, собственно, мер нет, но они призывают вот граждан, оказавшихся в хотя бы вот этих вот лагерях для перемещенных лиц, для беженцев, не уходить из них, не решать свои проблемы бегством, потому что это, опять-таки, приводит к ряду неприятных ситуаций, и, кстати, эти брошюры или листовки, и дают ряд практических советов, куда позвонить, куда обратиться за помощью, скажем, не отдавать свой паспорт никому. Если человек решил работать нелегально, не терять человека, не терять контакта с человеком, которому он верит. Или узнать как можно больше сведений о своем будущем работодателе, потребовать показать свое будущее рабочее место. И такой вот дельный совет, как никогда не принимать денег взаймы от своего работодателя. Ну и конкретно вот что касается личных проблем же, тоже они советуют обратиться к работникам социальной службы или к психологу.
Министерство создало отдельный веб-сайт. Для кого он создан, на кого он рассчитан и что за информация на нем?
Ну, во-первых, я думаю, он рассчитан для потенциальных беженцев. То есть там рассматриваются, там предложен ряд законов, связанных с вот, правовая тематика, связанная с миграцией. Причем нам, так сказать, сказали, в общем, что это, конечно, не чешская проблема, это общий мировой феномен миграции населения, с одной стороны, так сказать, кочевание продолжается. И вот эти страницы интернета, они созданы не только для беженцев, иммигрантов и журналистов, но и для широкой общественности.
Парламентские выборы приближаются. С этим связана и более напряженная атмосфера в политической жизни Чехии. Каждый политик старается выглядеть как можно лучше и успеть сделать все то, на что в течение 4 предыдущих лет не было времени. Иногда подобная спешка приводит к стычкам на политической сцене Чешской Республики. Министр юстиции Ярослав Буриш обвинил президента Вацлава Гавела в проволочках, связанных с делом Олдриха Квапила, обвиненного в убийстве, которое он совершил в 1951 году. В соответствии с обвинительными документами, Олдрих Квапил в 1951 году на границе застрелил агента австрийца Штефана Кольмана. Обвинение было предъявлено в 1999 году. Суд до сих пор не состоялся. По мнению министра юстиции Ярослава Буриша, в этом виноват президент Чехии Вацлав Гавел, который в течение 2 лет рассматривал просьбу Олдриха Квапила о помиловании. Министра юстиции поддержали и депутаты, которые косвенно выразили неудовлетворенность работой президента. Как считает заместитель председателя оппозиционной гражданской демократической партии Иван Лангер, раздумья о предоставлении помилования тормозят судебные разбирательства. Думаю, что проблема в первую очередь в концепции предоставления помилования. Необходимо разобраться в том, имеет ли президент право кого-либо миловать до вынесения судебного приговора, заявил Иван Лангер. Президент Вацлав Гавел назвал его слова бессмыслицей. Даже если бы президент взвешивал все «за» и «против» в деле предоставления милости в течение 10 лет, это не должно остановить вынесение справедливого приговора ни на минуту. Судьи и прокуроры должны выполнять свои обязанности вне зависимости от того, что кем-то была подана просьба о помиловании, реагировал на критику Вацлав Гавел. Он также убежден, что никто не имеет права называть человека убийцей, особенно в парламенте, когда в течение 50 лет этот человек ни одним судом не был за это преступление осужден. Помилование Олдриху Квапилу президентом Чехии Вацлавом Гавелом предоставлено не было. В президентской канцелярии дело находилось 2 года. Президент обсуждал возможности предоставления помилования 3 месяца. В Министерстве юстиции материалы по делу Олдриха Квапила лежали год и 9 месяцев. Все прекрасно знают, что футбольные болельщики – народ шумный и энергичный. Иногда дело доходит до драки. Особой славой пользуются итальянцы, но и чешские фанаты футбола стараются от них не отставать. Слово Ольге Калининой.
Газета «Право» сообщает об инциденте между футбольным клубом «Спарта» и его болельщиками. В субботу вечером футболисты «Спарты» проиграли более слабой команде «Яблонекс». Возмущенные приверженцы пражского клуба окружили автобус, в котором находились футболисты, и блокировали его движение. Подобное агрессивное поведение болельщиков в истории чешского футбола произошло впервые и стало пищей для ума не только руководства клуба «Спарты», но и психологов. В частности, генеральный директор клуба Мирослав Пелта признал, что реакция болельщиков была спровоцирована плохой игрой команды, но он подчеркнул невозможность спокойного наблюдения за нападением на футболистов и заявил о намерении улучшить меры безопасности. По мнению же психолога Карила Гумгала, вокруг подобных явлений не лишним было бы вести научные исследования, но, к сожалению, на них не хватает средств.
Тему спорта продолжит Степан Черноушек.
На прошлой неделе состоялись полуфинальные матчи чешской хоккейной экстралиги, которые определили 2 финалистов нынешнего сезона. Ими стали клубы «Витковица» и «Спарта Прага». Чтобы пройти в финал, команды должны были в своей серии одержать 3 победы. Однозначно являлась серия между 2 пражскими клубами «Спарту» и «Славией». Хоккеисты «Спарты» не дали своим соперникам никаких шансов, победив 3 раза подряд со счетом 4-1, 2-1 и 5-1. Во втором полуфинале встретились 2 моравских клуба – «Витковица» и «Злин». Хотя в первом матче хоккеисты «Злина» обыграли своих противников со счетом 4-1, в 3 следующих поединках преимущество было на стороне команды «Витковицы» – счет 5-1, 2-1 и 5-2. Игроки клуба «Витковица» таким образом попали в финал после 5 лет неудачных попыток, и первый матч в финальной серии с чемпионом лиги прошлого года команду «Спарта» сыграют в субботу. В прошлую среду чешские футболисты сыграли товарищеский матч со сборной Уэльса. Встреча, которая состоялась в городской столице Кардифе, закончилась ничью 0-0. В течение матча у чехов было явное преимущество, но прорвать оборону британцев им не удалось, хотя новый тренер чешской сборной Карел Брукнер заменил 18 игроков. Самую большую радость ничейный счет принес хозяевам поля, так как в составе их команды отсутствовали все уэльские звезды. В субботу в Бразилии состоялся первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 3000. Чешский пилот Томаш Энге стартовал на автодроме Интерлагос с 1-го места и во главе гонки пробыл почти до конца соревнований. Но, к сожалению, за 5 кругов до финиша чешский пилот должен был преждевременно закончить состязание из-за поломки бензонасоса.
Это была последняя страница радиогазеты. В студии Антон Каймаков. Сегодня я приглашаю вас в Пражский почтовый музей. Но в этот раз мы не будем вам рассказывать об истории возникновения чешской почтовой марки. Совершенно неожиданно в почтовом музее я познакомился с искусством художника, который марками никогда не занимался. На берегу реки Волтавы, достаточно недалеко от центра города, стоит маленький 2-этажный домик, на балкончике которого висит табличка с номером 1988. Как я потом узнал, это год открытия почтового музея, но сам дом намного старше. Раньше, в 1847 году, этот дом принадлежал семье Мельника Михаловица, благодаря которому дом на берегу Волтавы и прославился. В 19 веке мельники были всеми уважаемы и относились к числу обеспеченных людей. Пан Михаловец был человеком, который хотел жить в ногу со временем и по моде. Поэтому для того, чтобы превратить свое жилище в уютный семейный дом, он пригласил дизайнера. Вернее, сегодня эта профессия называется дизайнер. В 19 веке она называлась немного скромнее. Пан Михаловец отправился в одно из пражских бюро по росписи комнат и сделал заказ у художника-декоратора Йозефа Навратила. Дом, в котором располагается почтовый музей и где в середине 19 века жила семья Михайловиц, внешне ничем не привлекает. Интерьер тоже достаточно скромный. И я наверняка не обратил бы внимания на настенную роспись, которая служит довольно неудачным фоном для стендов с марками, сделанных в социалистическом канцелярском стиле. Если бы не встреча с Иржи Берглом, который рассказал мне о художнике Йозефе Навратиле, чьей кисти и принадлежат прекрасные картины, написанные прямо на стенах комнат. Мы рассматривали орнамент на потолке, а в моем воображении оживала эпоха, когда комнаты назывались салонами, а люди ходили в цилиндрах. Эпоха, когда творили Гектор Берлиоз и молодой Йоганн Штраус. Первая комната, в которую мы вошли, называлась «Зеленый салон». Первое, что обращает на себя внимание, это расписной потолок.
Навратил в роке 1847 имел специальную методу ступень. Он používал...
Йозеф Навратил в 1847 году применял особую технику. Он использовал шаблоны. Когда слышите слово «шаблон», то первая ваша ассоциация связана с чем-то одинаковым, похожим одно на другое. Приложил и готово. Но если посмотрите на потолки в комнатах Ваврова дома, это второе название дома, где жил мельник Михайловиц, то не найдете ни одного одинакового орнамента. Орнаменты очень похожи на лепнину, плавно переходят с потолка на стену. Еще одной особенностью этого дома являются печи. В каждой комнате печь иная.
My jsme také to nedávno říkali, že i v zeleném salonku tady ta kamna jsou podle Navrátilova
má. Совсем недавно посетителям говорили, что в зеленом салоне печь сделана по эскизам Навратила. Сегодня вам этого не скажут. Однажды здесь побывала дама-искусствовед, которая говорила, что когда видит эту печь, то ей хочется поклониться, настолько она красива. Печь ей страшно понравилась, но она не была уверена, что эта печь сделана по проекту Навратила. Скажем, что это прекрасная печь в стиле ампир, а она действительно прекрасна. Из зеленого салона мы перешли в Алпийский. Снова нас окружила прекрасная настенная роспись. Каждая стена – отдельная картина. Название «Альпийский салон» не означает, что на стенах только пейзажи с изображением Альп. Здесь можно увидеть и несколько отклонений от темы. На одной из стен изображен град Камык, а напротив – Адашпашский водопад. Все это находится в Чехии, говорит Иржи Бергл.
Та родина тады, там можно припомнить им облечением трошку философскую историю.
А если обратите внимание на семью, изображенную около водопада, то их одежда вызывает воспоминания о книге «Философская история» Алоиза Ираска. Это семья мельника Михайловица, который в 1847 году заказал Йозефу Навратилу роспись стен в своем доме. Все картины обрамлены золочеными рамами. Снова стоит обратить внимание на потолок, снова иной и снова прекрасный. Детям очень нравятся ангелочки, украшающие потолок, а родители всегда вздыхают и говорят: «Ах, какой красивый лепной потолок!» Это не лепка. Этот способ называется «тон в тоне» — это роспись. Когда смотришь на некоторые картины Навратила, хорошо понимаешь значение слова, которое мы узнали еще в школе на уроках изобразительного искусства — «сумеречный свет». Может сумеречно светить? Может. В этом я убедился, любуясь одной из картин в Альпийском салоне. Туман, неясные тени.
Альпийский салонок служил млинарям, как едальня. Тут им určitě хутнало.
Альпийский салон семье мельника служил в качестве столовой. В окружении альпийских пейзажей обед был наверняка особенно вкусным. Когда проходите по комнатам Ваврова дома, то понимаете, сколько работы в него вложили реставраторы. Картины были написаны в 1847 году. Первая реставрация осуществилась в 1950, когда дом переходил во владение государства, а вторая реставрация в 1988 году, когда бывший дом мельника был превращен в почтовый музей. Чешский художник Йозеф Навратил родился в 1798 году в городе Сланы. В 1819-23 годах учился в Пражской академии у Берглера. В 1826 году женился на Терезе Майрановой, дочери пражского производителя товаров из шелка. В 1938-43 годах расписал стены в замке Антонина Вайта в Любехове, в 1940-м для Вацлава Вайта в замке Кленова у Клатов и для Мартина Вагнера в Великих Иринах. Он много путешествовал, несколько раз был в Германии, Швейцарии, Бельгии, Австрии и Франции. В 1947 году он расписал стены для пражского мельника Михайловица. В 1947-48 годах оформлял зал капитулы в Пражском монастыре крестоносцев. В 1950 году он стал председателем Союза живописцев. Йозеф Навратил был самым знаменитым колористом в чешской живописи XIX века. В своем творчестве он прошел путь от стиля ампир и романтической росписи через декорацию второго рококо к современному понятию краски. Его цикл настенных картин о власти в Любехове по стихам пражского немецкого поэта Эберта является пиком чешской романтической исторической живописи. В качестве живописца он проявлял себя в малых жанровых картинах и натюрмортах, в которых старался реалистично изображать мир. Он работал со светотенью, при этом давая простор фантазии зрителя. Третий салон в доме мельника Михайловица называется «Театральный салон». Свое название он получил не потому, что здесь игрались домашние спектакли, а потому, что на стенах в своеобразных нарисованных раковинах изображены сцены из различных театральных пьес, чешских и немецких. Это салон в стиле второго рококо, который в Чехию пришел из Англии, по-настоящему стал популярным в конце 19-го столетия. В театральном салоне посетителям рекомендуют из пальцев руки сделать подобие театрального бинокля или подзорной трубы. Так особенно интересно рассматривать настенные картинки. Прекрасный потолок, орнаменты, но на стенах чего-то не хватает. Оставлены большие пробелы. Для чего они могли служить? И вновь это загадка для посетителей.
Názory jsou dva. Jeden říká, no, možná, že to není domalováno, ale tomu se nechce věřit.
Некоторые предполагают, что художник просто не закончил свою работу. Но это не так. Это пробелы, в которых должны висеть картины, рассказал нам Ири Бергл. Все рассчитано и гармонично. Картины в обрамлении настенного орнамента. И, конечно, неотъемлемой частью салона является печь, пожалуй, самая красивая в доме. Считается, что она также сделана по эскизам Навратила.
А теперь доставаемся к одной вещи. Навратил наворовал...
А теперь одна особенность. Йозеф Навратил разрабатывал дизайн для каминов и печей, люстры, мебель. Был прекрасным художником. Возможно, причина такой творческой всесторонности в том, что он все это впитал еще в детском возрасте от своего отца, который в Праге имел бюро по росписи комнат. Отец Йозефа Навратила в городе Сланой содержал ателье по пошиву одежды. Это ему не очень удавалось. Родился ребенок, и он решил переселиться из Сланова в Прагу. Тогда он еще носил фамилию Невратил, то есть не вернул или не вернулся. И ему казалось, что в его неудачах немного виновата и фамилия. Поэтому ателье в Сланом закрыл Невратил, а пражское бюро по росписи комнат уже носило имя Навратила – «Вернул, вернулся». Искусством Йозефа Навратила восхищались как богатые дворяне, так и простой люд. Но судьба часто преподносит неприятные сюрпризы. Последние 4 года жизни Йозеф Навратил из-за болезни не мог писать картины. А в 1865 году умер в бедности и забвении. Наша программа завершена. Свои замечания и предложения вы можете посылать по адресу Радио Прага, Виноградская, 12, почтовый индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика. От имени русской редакции с вами прощается Антон Каймаков. Всего доброго, до свидания.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und